говорит Радио Свобода. Франция и Британия готовятся к смене лидеров.
Некоторые люди пытаются очернить, в сарказе прибегая к самым примитивным стереотипам. Мол, если он ужинает в дорогом ресторане Фуке, значит, он не может понять чаяния простых французов. Это чепуха.
В Самаре разрешен марш несогласных.
А требования у нас простые. Вернуть людям демократические выборы, проиндексировать вклады обманутых вкладчиков, уменьшить размер квартплаты, обратить внимание на высокий уровень коррупции чиновничьего аппарата.
Разоблачен заговор против украинских лидеров.
Криминальные авторитеты при участии представителей партии регионов готовили покушение на лидеров украинской оппозиции и в первую очередь на Юлию Тимошенко.
Королева Елизавета очаровала американцев.
Президент Буш был вынужден впервые в жизни надеть белую бабочку под фрак и белый жилет. В честь королевы подавали гороховый суп, морской язык, седло барашка.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Минувшее воскресенье Франция выбрала нового президента на ближайшие 5 лет. К своим обязанностям Николя Саркози приступит 16 мая. Французские комментаторы обратили внимание на то, как холодно и настороженно отреагировал Кремль на итоги выборов президента Франции. Газета «Монт» отмечает, что Владимир Путин поздравил Саркози лишь через 48 часов после объявления его победы. Уход Жака Ширака из Елисейского дворца воспринимается российским режимом как потери верного союзника. Что же до нового президента, то Монт полагает, что Москва возмущена нескрываемым расположением Саркози к Соединенным Штатам и его высказываниями о сползании России к авторитаризму и преступлениях российской армии в Чечне. Итоги первой недели после избрания нового президента подводит корреспондент «Свободы» в Париже Наталья Руткевич.
Победитель президентских выборов Николя Саркози отмечал свой триумф пышно. Многие сочли, что даже слишком пышно. Ужин в роскошном ресторане, ночь в дорогом отеле, перелет на частном лайнере на яхту бизнесмена Винсана Баларе на острове Мальта – все это не вполне соответствует образу человека из народа, которым представляет себя Саркози. Такое мнение выразили как представители социалистической оппозиции, так и некоторые французские газеты. Сам Саркози ничего предосудительного в своем поведении не нашел и извиняться не стал. А многие его сторонники даже возмутились. С каких это пор президент должен вести себя как простой француз? Этот риторический вопрос задал журналистам Тьерри Сассес, советник Саркози по связям с общественностью. Французы – люди разумные, и они не ждут от своего президента, чтобы тот ехал в кемпинг с палаткой, чтобы сблизиться с народом, или шел работать на завод, чтобы понять условия жизни рабочих. Так что, когда вы говорите, что Саркози предстает не в лучшем свете перед своими избирателями, отдыхая на яхте своего приятеля, я не могу с вами согласиться. Некоторые люди пытаются его очернить, прибегая к самым примитивным стереотипам, мол, если он ужинает в дорогом ресторане Фуке, значит, он не может понять чаяния простых французов. Это чепуха. Само собой разумеется, что руководители Франции, да и не только Франции, питаются в хороших ресторанах и пьют марочные вина. Генерал де Голль даже говорил, что именно так страна держит свой ранг. Выходит, что отдыхая на яхте Баларе, Саркози поддерживал престиж французского государства. Справившись с этой миссией, вновь избранный президент вернулся в Париж в среду и приступил к куда более прозаичным обязанностям. Для начала ему пришлось заполнить декларацию, указывающую размер личного состояния. Такой документ заполняют перед вступлением в должность все президенты Франции. Согласно обнародованной декларации, новый глава государства и его супруга Сесилия имеют чуть больше 2 миллионов евро. Эта сумма включает деньги на сберегательных и текущих счетах пары, некоторые акции, а также автомобиль Austin Mini 2006 года. В нее не входят принадлежащая супругам недвижимость и другие ценности. Оказалось, что новый президент почти в 2 раза богаче старого. В 1995-м Жак Ширак декларировал состояние в 1 300 000 евро. В пятницу Николя Саркози принимал в новой роли первого иностранного гостя. Им был Тони Блэр, близкий друг и идейный соратник Саркози. Новый французский лидер всегда с восхищением отзывался об экономических достижениях правительства Блэра. И теперь у него будет возможность опробовать во Франции британский рецепт. После вступления в должность 16 мая Саркози планирует встретиться с другим своим давним союзником, канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ожидании торжественной церемонии передачи полномочий будущий президент ведет активные консультации по формированию нового кабинета министров. Его состав может быть объявлен уже в конце следующей недели. Пожалуй, единственным, что могло испортить настроение будущего главы Франции, стали довольно серьезные беспорядки, начавшиеся в стране после обнародования результатов выборов в воскресенье. Недовольная избранием Саркози молодежь устраивала демонстрации несколько ночей подряд. Были зафиксированы многочисленные поджоги и нападения на полицию. Однако к концу недели беспорядки стихли. И хотя некоторые студенческие организации призывают устроить масштабное антисаркозистское выступление во время церемонии 16 мая, профсоюзные лидеры сомневаются в том, что оно будет значительным. Студенты готовятся к экзаменам, и им сейчас не до политики. Наконец, символическим итогом этой недели можно считать появление имени Николя Саркози в главной французской энциклопедии уже как шестого президента Пятой Республики. Редакция престижного словаря «Петит Ларус» специально дождалась результата выборов, чтобы выпустить издание 2008-го с самыми свежими данными. Сагален Рояль же в «Петит Ларус» так и не попала. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Готовится к смене лидера и Великобритания. Тони Блэр назвал точную дату своей отставки. После 10 успешных лет в кресле премьера и 3 побед на парламентских выборах он покидает свой пост. Тему продолжит Наталья Голицына из Лондона.
Долгое прощание Тони Блэра со своей резиденцией на Даунинг-стрит 10 началось еще в сентябре прошлого года, когда он объявил, что уйдет с постов лидера лейбористской партии премьер-министра. Он продержался на нем 10 лет. Такого еще не было в истории британского лейборизма. Тем не менее, через неделю после местных выборов Блэр назвал точную дату своего ухода. 27 июня он подаст королеве прошение об отставке с поста премьер-министра. В понедельник, 14 мая, начинается предвыборная кампания по избранию нового лидера лейбористской партии. Нет сомнения, что им станет Гордон Браун. Как только Блэр назвал точную дату своей отставки, его критика сменилась словословием. Браун назвал его уникальным лидером, добившимся уникальных достижений. Все как будто забыли о его ошибках и неудачах. Если года 2-3 назад пресса и партия хвалили Блэра за установление доверительных отношений с Россией и лично с Владимиром Путиным, то сейчас российско-британские отношения выглядят более чем прохладными. После своего избрания президентом Путин первый свой зарубежный визит нанес в Англию, после чего посещал ее чуть ли не ежегодно. Блэр водил российского президента по лондонским пабам, и там, без галстуков, за кружкой Гиннесса они решали свои проблемы. Однако антизападная риторика Путина вскоре охладила их отношения, а дело Литвиненко окончательно поставило точку на романе Путина и Блэра. Сейчас чувство взаимного недоверия доминирует в российско-британских отношениях. И вряд ли Гордон Браун, который не обладает харизмой Блэра, в ближайшем будущем сможет их улучшить. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
18 мая лидеры стран Европейского Союза приедут на саммит России-ЕС в Самаре. Перед встречей в верхах власти решили сделать все, чтобы иностранные гости не узнали о том, что в Самаре существует политическая оппозиция. Всю эту неделю из Самары поступали сообщения о задержаниях оппозиционных активистов и обысках. Как заметил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, на территории отдельно взятого региона России была отменена Конституция. Но тут вмешалась Германия, председательствующая сейчас в ЕС, и призвал российские власти дать разрешение на проведение в Самаре 18 мая марша несогласных. Подробнее о последних событиях в репортаже самарского корреспондента «Свободы» Сергея Хазова.
Хроника событий минувшей недели показывает, что власти настороженно относятся к попыткам оппозиции провести массовые акции, говорит политолог, профессор Самарского госуниверситета Евгений Малевич.
Либеральные Самара сегодня живет в общем русле управленческой вертикали. Местные власти, они никакой самостоятельностью не обладают. Если бы губернатор избирался, он бы мог бы свою линию проводить, как он проводил в 90-е годы. А поскольку сейчас он в режиме доверяет или не доверяет ему президент, он должен действовать так, как действуют все.
В организации Самарского марша несогласных принимают участие члены коалиции «Другая Россия». С 8 по 10 мая в Самарской области было задержано 10 активистов НБП. Четверо из из них были в числе организаторов марша несогласных. Тольяттинец Илья Гуриев 8 мая прямо с работы был увезен сотрудниками местного управления по борьбе с организованной преступностью. Михаил Ганган был задержан 9 мая на улице и доставлен в милицию, где провел несколько часов. Оба молодых человека в 2004 году получили условный срок за акцию нацболов в помещении приемной президента России. 10 мая Ганган и Гуриев были вызваны в районные суды по месту жительства, где судьи по заявлению Федеральной службы исполнения наказаний изменили им меру пресечения. Илья Гуриев был приговорен к 6 месяцам лишения свободы и направлен в колонию, а Михаилу Гангану было предписано соблюдать режим комендантского часа и не покидать жилище с 10 вечера до 6 часов утра. После этого единственной организацией, координирующей действия маршистов, стало Самарское отделение Объединенного гражданского фронта, говорит его координатор Илья Алмосов.
Нельзя сказать, что нас запугали эти аресты, которые милиция провела против нацболов. Мы продолжаем работать так же, как работали раньше. Очень большой интерес к маршу проявил Самарский союз народного самоуправления. Среди членов этой общественной организации несколько тысяч самарцев. С начала мая у исполнительного директора Самарского ОГФ Валерия Павлюкевича постоянно звонит телефон. А требования у нас простые. Вернуть людям демократические выборы, проиндексировать вклады обманутых вкладчиков, уменьшить размер квартплаты, обратить внимание на высокий уровень коррупции чиновничьего аппарата.
Вот что рассказал очевидец событий правозащитник Александр Лашманкин.
Приезжал мэр Виктор Тархов и лично своим распоряжением запретил выделять зал для проведения межгалактического либертарного форума. Планировалось обсуждать вопросы, связанные с вступлением и взаимодействием России и Европейского Союза. Лично своим распоряжением приказал выдаче этого помещения отказать. Предложено очистить комнату в 24 часа без каких-либо документов.
Такие мероприятия, как марш несогласных, кроме несомненной политической составляющей, важны и как барометр социальной активности простых людей, говорит ветеран Самарского демократического движения Михаил Авдеев.
Если бы сейчас был Сахаров, это безупречные люди были, под которых, так сказать, люди бы могли пойти. Но опять же, человек должен идти не под какой-то авторитет, даже самый безупречный, он должен сам понимать. Людям надо сказать, думайте сами, чтобы люди сами понимали.
Вечером 11 мая стало известно, что мэрия Самары согласовала с представителями оппозиции проведение 18 мая марша несогласных. Члены коалиции по проведению марша, региональное отделение ОГФ, Самарский союз народного самоуправления и правозащитники предложили компромиссный маршрут шествия, который и был утвержден мэром Самары Виктором Тарховым. Марш несогласных в Самаре начнется 18 мая в 5 часов вечера у фонтана на улице Осипенко. Колонна манифестантов пройдет к набережной Волги, где около монумента Ладья состоится митинг оппозиции. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Саммит в Самаре начнется на фоне нарастающих противоречий между Россией и странами Европейского Союза. Французская «Монд» пишет о том, что напряженность достигла наивысшей точки со времен падения Берлинской стены. Одна из главных проблем – энергетическая. Владимир Путин отправился на этой неделе в беспрецедентную по длительности поездку в Центральную Азию в надежде убедить лидеров Туркмении и Казахстана в необходимости строительства Прикаспийского газопровода, чтобы туркменский газ пошел через территорию России. Хотя Владимир Путин добился успеха. Сегодня была подписана декларация о необходимости строительства такого газопровода. Альтернативный план не снят с повестки дня. Президент Туркмении Берды Мухамедов заявил, что Туркмения может принять участие и в проекте Транскаспийского газопровода по дну Каспия в обход России. Альтернативные пути газа, трубопровод Одесса-Броды-Плотск-Гданьск обсуждались на энергетическом саммите в Кракове, на который собрались лидеры Польши, Украины, Грузии, Азербайджана и Литвы. Участвовал в переговорах и специальный посланник президента Казахстана Назарбаева. Этот саммит в Москве уже окрестили антироссийским. Помимо энергетических вопросов, импорта польского мяса, американского противоракетного щита, есть и другая тема, осложнившая отношения между Москвой и европейскими странами. Тема исторической памяти и интерпретации, которую дают в балтийских странах вступлению на их территорию Красной Армии во времена Второй мировой войны. В начале этой недели журналисты продолжали пристально следить за происходящим в Эстонии. Накануне 9 мая правоохранительные органы Таллина ожидали возможных провокаций, и полиция была приведена в состояние повышенной готовности. Все так же действовал запрет на продажу спиртного, не разрешались публичные собрания. К тому же не утихали кибератаки на сайты государственных учреждений Эстонии. Теперь, по итогам недели, можно говорить о том, что конфликт угас. Празднования прошли мирно, новых арестованных не добавилось, применять силу полиции не понадобилось, и все запреты в пятницу были сняты. Продолжит тема Андрей Титов и Сталина.
Во вторник, 8 мая, на военном кладбище в Таллине, куда был перенесен бронзовый солдат, собрались больше 100 иностранных журналистов. Они запечатлели, как к памятнику возложила венок правительственная делегация и представители 20 дипломатических миссий. Никаких речей не произносилось, хотя министру обороны Яку Авиксо все же пришлось выступить перед прессой.
Я думаю, что это достойное место и правильно отражает ту трагическую историю, которую эстонский народ имел за последние 100 лет. Я очень надеюсь, что бронзовый солдат, который стал не только символом освобождения Европы от нацизма, но и символом оккупации советскими войсками, нашел себе спокойное место. Я очень надеюсь, что люди понимают и решение эстонского правительства, и что наше общее будущее, как эстонцев, так и русских, будет более спокойной и дает нам возможность для дальнейшего диалога и мирного сотрудничества.
Сюрпризом стало участие в церемонии премьер-министра Андруса Ансипа, который еще неделю назад заявлял, что он к бронзовому солдату не придет. Говорят, что это было сказано из соображений безопасности, а многие русские жители Эстонии окрестили участие Ансипа в возложении венков на военном кладбище лицемерием. Российские дипломаты мероприятие 8 мая проигнорировали, отметив День Победы в среду 9 мая. Из всего дипкорпуса к ним присоединились лишь представители белорусского посольства. Повторять генеральную линию и ругать власти Эстонии в праздничный день посол Российской Федерации в Эстонии Николай Успенский не стал.
Вы знаете наше отношение вообще к самому факту, что памятники героям войны, что к ним относятся неподобающим образом, что если называть вещи своими именами, что могилы оскверняют, это, конечно, отвратительно. Это вызывает самые низкие чувства. Но вы знаете, в этот светлый праздник, праздник нашей победы, лучше бы не говорить о таких чувствах, лучше говорить о том, за что боролись наши отцы и деды. Они боролись ведь за счастье, за жизнь, за нас с вами. Давайте думать о том, что можем мы извлечь из опыта наших дедов и на какой основе строить наше будущее.
Между тем, на Тынисмяге, где раньше стоял бронзовый солдат, соорудили самую дорогую в истории страны клумбу. Там высажены анютины глазки на сумму в 100 тысяч долларов. Стала известна и еще одна любопытная цифра. Оказывается, перенос памятника обошелся казне в 350 тысяч долларов. Но куда большие суммы потратили 9 мая на цветы рядовые жители Эстонии. Бронзовый солдат буквально утопал в гвоздиках. Несли цветы и на прежнее месторасположение монумента, втыкая их прямо в металлическую ограду, которой по-прежнему огорожен сквер Тынисмяги. А разговоры о последствиях минувших дней переместились в иную плоскость. Эксперты и политики обсуждают экономические санкции со стороны России. Хотя официально о каких-то мерах объявлено не было, признанный эксперт по транзиту Райво Варе уверен, что иначе как санкциями нынешнюю ситуацию назвать нельзя.
Это будет в любом случае неформальное, что будет осуществляться. Соответствующая, так сказать, практика существует и не первый год, и вовсе не в отношении Эстонии. Начиналось давно уже. Это практически неоспариваемо с точки зрения международного права. Поэтому как бы риски сведены к минимуму. Для некоторых секторов экономики это будет более больно, и для конкретных предпринимателей это может быть фатально. Пищевая промышленность определенный урон понесет, не смертельный, но большую для некоторых конкретных фирм. Во-вторых, это туризм взаимно. И третья тема – это транзитная тема. В транзите я предрекаю некое, так сказать, перераспределение рынка. Кризис – это возможность для сильных. По всей видимости, выживут только те, которые, так сказать, не только сильны, но еще и близки.
Если же вернуться к ситуации внутри страны, то сегодня все чаще слышится слово «диалог». Именно к нему призывают обе языковые общины. Однако на чем будет строиться этот диалог, кто в нем будет представлять эстонцев, а кто русских, и к какому результату нужно прийти, пока совершенно непонятно. Андрей Титов из Таллина для Радио Свобода.
О планах избавления от коммунистической диктатуры заявили на этой неделе власти Польши, которые готовят законопроект, позволяющий снести ряд монументов и переименовать улицы, названия которых связаны с советским периодом. А в четверг депутаты Львовского городского совета решили создать комиссию, которая должна определить символы имперско-большевистского господства в городе, чтобы потом их можно было снести. Российский МИД обнародовал сегодня заявление, в котором это решение осуждается. Попытки зарабатывать политические очки на борьбе с памятниками, говорится в документе, ничего, кроме возмущения, вызвать не могут. Однако на Украине решение Львовского горсовета не стало важнейшей новостью недели. Главной темой обсуждения оказалось известие о том, что на лидеров украинской оппозиции готовились покушения. Прозвучавшее из уст чиновника президентской администрации заявление об этом еще более осложнило переговоры по согласованию пакета законодательных инициатив, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов. Продолжит тему Владимир Вахненко из Киева.
Согласившись с неизбежностью досрочных выборов в Верховную Раду, украинский премьер Виктор Янукович большую часть этой недели провел на лечении в Испании. За время отсутствия Януковича рабочая группа в составе представителей коалиции, президента и оппозиции так и не смогла подготовить для голосования в парламенте ни одного законопроекта. Жесткую позицию заняли не только входящие в коалицию коммунисты и социалисты, но и партия регионов. По словам депутата регионала Леонида Кожары, перевыборы могут состояться только 28 октября.
Говорить о том, что выборы могут пройти демократически, без уточнения в списке избирателей, это невозможно.
Сколько для этого необходимо времени?
Не меньше 3 месяцев.
Если выборы состоятся все-таки летом, без вашей партии регионов, что будет дальше?
Это будет самая большая глупость, совершенная в новейшей истории Украины. Идти на выборы без партии, которая выиграла прошлые парламентские выборы, совершенно нелогично и неразумно. Выборы могут состояться только на легитимной законной основе. Если оппозиция будет игнорировать необходимость изменения в законодательство, то никто в мире не признает эти выборы как демократические, а их результат всегда будет под вопросом.
В случае проведения выборов осенью партия регионов надеется на максимальную поддержку избирателей, поскольку к этому времени правительство повысит размер пенсий и других социальных выплат. В том числе и по этой причине крайне срок голосования – начало июля, заявляет лидер пропрезидентской партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко.
Мы готовы
обговорить все документы, которые необходимо принять в Верховной Раде для качественного проведения выборов. Однако перенесение их на осень для нас неприемлемо, поскольку, учитывая дальнейшее формирование и коалиции, и правительства, страна будет оставаться в неопределенности почти полгода.
Обвинив коалицию в затягивании переговоров, Ющенко пригрозил решить все проблемы относительно выборов на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Новым секретарем СНБО президент назначил дважды возглавлявшего украинский парламент Ивана Плюща. В прошлом году он активно призывал к формированию коалиции в составе партии регионов и нашей Украины. О таком формате большинства в новом парламенте Ющенко и Янукович, как считают некоторые политики, могли договориться на минувшей неделе. Впрочем, подобные подозрения сразу же развеяли соратники Ющенко. В субботу президент и премьер провели очередную встречу. Точную дату выборов они намерены назвать 16 мая. Переговоры проходили на фоне громкого заявления одного из руководителей президентской канцелярии Валерия Гелитея. Накануне он сообщил, что располагает документами, согласно которым криминальные авторитеты при участии представителей партии регионов готовили покушение на лидеров украинской оппозиции и в первую очередь на Юлию Тимошенко. Партия регионов назвала это заявление провокацией, а коммунисты порекомендовали Ющенко искать организаторов покушения не среди представителей коалиции, а в своем окружении. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». В чем причина гонений на фонд Интерньюз? Сразу после рекламы и сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Россия, Казахстан и Туркмения договорились о строительстве трубопровода вдоль Каспийского побережья, по которому туркменский газ будет поставляться в Европу. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров трех стран в городе Туркменбаши. Власти Самары и организаторы марша несогласных договорились о маршруте проведения акции. Марш пройдет вечером 18 мая во время саммита ЕС России. В Армении оппозиция резко критикует проходящие сегодня парламентские выборы. Фавориты выборов – правящая республиканская партия премьер-министра Сержа Саркисяна и партия «Процветающая Армения», которую поддерживает президент. Россия не согласна с некоторыми положениями внесенного в Совет Безопасности ООН проекта резолюции по статусу Косово. Как заявил российский МИД, для урегулирования проблемы необходимо согласие сербов и косовских албанцев. В Ираке у города Эль-Махмуди совершено нападение на американское подразделение, в которое входили 7 военнослужащих США и местный переводчик. По сообщению командования, 5 человек убиты, 3 пропали без вести. В Москве в субботу около 200 горожан и экологов провели несанкционированную акцию в защиту Царицынского парка от планируемой властями реконструкции. В Нальчике в субботу в результате взрыва погибли 2 человека. По данным МВД Кабардино-Балкарии, взрыв произошел на окраине города на территории мусорной свалки. В турецком курортном городе Измир на побережье Эгейского моря по меньшей мере 15 человек получили ранения при взрыве на местном рынке. 2 раненых находятся в тяжелом состоянии.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Деятельность фонда «Интерньюз» фактически остановлена после проведения обыска. В апреле сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России изъяли документацию и серверы организации. Обыск проводился со ссылкой на уголовное дело, возбужденное против руководителя фонда Манана Асламазян. Адвокаты пытаются добиться проверки законности проведения выемок документов в фонде, но пока их жалоба кочует по судам. В защиту фонда выступили многие российские журналисты и деятели культуры, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Запутаться в истории, разворачивающейся вокруг дела руководителя образованной медиа Манана Асламазян, проще простого. Хотя сухие факты свидетельствуют об обратном. 21 января в аэропорту Шереметьево Манану Асламазян задержали с валютой, которая примерно на 80 тысяч рублей превышает допустимые нормы для ввоза без декларации. Спустя 10 дней по этому факту возбуждают уголовное дело о контрабанде. А 12 апреля в фонде образованной медиа по постановлению транспортной прокуратуры проводится обыск. Собственно, здесь и возникает путаница, поскольку довольно сложно понять, какое отношение деятельность образованных медиа имеет к уголовному делу о контрабанде, возбужденному против частного лица. Говорит адвокат Манана Асламазян Борис Кузнецов.
Сам-то по себе случай не стоит выеденного яйца. Ну, на 81 тысячу рублей там превышен то, что должно было быть задекларировано. Ну, вот не задекларировала. Манана посчитала, что вот 10 тысяч евро это то же самое, что 10 тысяч долларов. Все это для нее сплошные условные единицы. Спокойно переходила границу, и вот у нее такие деньги оказались. Возбудили уголовное дело. Дело возбудили 31 января. И в первые же дни допросили Манану. Она говорит, да, я ошиблась. Все, отправляйте дело в суд, если вы считаете, что есть там состав уголовного преступления.
Сам Борис Кузнецов убежден, его подзащитная Манана Асламазян совершила административный проступок, не уголовное преступление, разница принципиальная. Впрочем, доказать это можно только в суде, но формально следствие по делу о контрабандистке Асламазян продолжается. Именно на это обстоятельство ссылались оперативники во время проведения выемок в офисе фонда «Образованные медиа». Но чудесным образом в сопроводительных документах, а именно поручении на проведение обыска, указывалось, что он проводится с целью проверки законности совершения финансовых операций, в том числе выявления возможных фактов легализации денежных средств, говорит адвокат Борис Кузнецов.
Чтобы было понятно, поступило заявление об изнасиловании, а проводится экспертиза финансово-хозяйственной деятельности. Здесь одно и то же. А вообще по-человечески вполне понятно. Чем дольше документы будут находиться у следователя, тем больше шансов, что эта организация прекратит свою деятельность. Это и есть основная цель.
Сегодня деятельность образованных медиа фактически остановлена. Следователи изъяли почти все финансовые документы, серверы. Все мероприятия, запланированные на май-июнь, пришлось отменить, говорит Манана Асламазян.
Мы отправили большинство сотрудников в отпуск, потому что мы не можем работать. Когда мы намерены возобновить свою работу, это зависит от многих обстоятельств, прежде всего мне неизвестных, вернут ли нам, не вернут оборудование, начнется ли какое-то еще другое дополнительное расследование или не начнется, что решат наши учредители.
Между тем, адвокаты пытаются через суд добиться признания незаконными проведенных в фонде выемок. Однако пока никакого конкретного решения по этой жалобе нет. В пятницу Главинский суд Москвы, вроде бы начавший разбирательство, вынес постановление о передаче дела в Савеловский суд. Этого добивалась прокуратура. Что же касается дела о контрабанде, по словам адвоката Бориса Кузнецова, срок проведения следствия истек 4 мая, и дело давно пора передавать в суд. Но следствие не спешит. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». Мы уже рассказывали в наших программах о ситуации в русской службе новостей. На этой радиостанции, по словам журналистов, после смены руководства была введена политическая цензура. На этой неделе в «Новой газете» было опубликовано открытое письмо ведущей ряда авторских программ и большинства прямых эфиров русской службы новостей Анастасии Изюмской. Она рассказывает о том, что новый руководитель службы Александр Школьник вмешивается в редакционную политику. Одновременно с публикацией письма журналистка подала заявление об увольнении. Я попросил Анастасию Изюмскую рассказать о том, что происходит в русской службе новостей после смены руководства.
Во-первых, было откровенное вмешательство в верстку новостных выпусков. Буквально стоял над выпускающим редактором человек и говорил, вот это бы новости хорошо поднять повыше, а вот это, пожалуй, нам не нужна. Причем, ну вот, например, так было с новостью про Химки. Это самый такой яркий момент, когда мы очень много, практически в каждом выпуске, рассказывали про Эстонию и при этом совсем ничего не давали про Химки. И когда выпускающий новостей спросил, а что, собственно, такое, почему мы не можем рассказать о Химках. Мы не можем, был ответ. А почему, спросили. Не можем, и все.
Говорили, что есть даже какие-то черные списки политиков, которых нельзя упоминать в эфире. Это правда?
Нет, никаких черных списков не было. Это некорректная информация. Хотя, если бы они были, это было бы гораздо проще. Вообще было бы проще, если бы людям пришли и сказали, мы работаем вот так. Вот эти ньюсмейкеры нам не нужны, а нам нужны ньюсмейкеры другие. Я могу рассказать на собственном примере. Я предлагаю, например, такую тему. Андрей Бабушкин, правозащитник, подготовил доклад о нарушении прав человека миграционной службы. Я говорю, давайте мы пригласим руководителя миграционной службы и Андрея Бабушкина. Пусть каждый из них изложит свои аргументы. Мне говорят, да, почему бы нет? Через полчаса версия меняется. Мне говорят, нет, Андрей Бабушкин нам не нужен. В эфире вообще нам эта тема не интересна. То есть сказать, что это запрещенный человек в эфире, ну, да, можно дойти до этого, что, наверное, в следующий раз Бабушкина предлагать не стоит, потому что его кандидатуру не утвердят. Но сказать, что был вот такой список, так тоже нельзя говорить.
Вы пишете также о том, что Школьник увлечен движением «Наши».
Я не знаю, увлечен ли лично господин Школьник этим движением. Я могу судить по тому, как активно мы рассказывали о действиях движения «Наши», в том числе и с подачи генерального директора в новостях. Мы давали комментарии Яковенко, причем, на мой взгляд, откровенно экстремистские комментарии. Я об этом тоже пишу в письме.
Анастасия, ну, мы журналисты знаем, что многие недовольны в различных журналистских организациях с позиции, с политикой начальства, просто тихо уходят и никому об этом не говорят. Вы опубликовали открытое письмо. Почему вы решили выступить с таким вот осуждением нового руководства на весь мир?
На весь мир это громко сказано. Я, откровенно говоря, не думала, что так много внимания будет этой публикации. Мои коллеги, действительно, Маша Макеева, Дима Мунгалов, ушли тихо, но они ушли практически сразу. Я не исключаю, я не анализировала, я не психоаналитик, я не исключаю, что на меня просто подействовали эти 3 недели. Я никогда просто до этого, никогда прежде не работала в таких условиях. Но как-то мне повезло. Может быть, время было такое, когда я начинала. Я, в общем, довольно молодой журналист. И я пришла на волне, когда, ну, все было можно, нельзя сказать, но проповедовались принципы объективной журналистики, о которых я тоже пишу в своем открытом письме. И для меня оказаться в такой среде просто было, ну, умопомрачительно. Да, я могла уйти тихо, но вот это накопившееся, мне надо было что-то с этим делать для того, чтобы вот переступить этот порог и жить дальше. Ну, вот это выплеснулось в открытое письмо.
Журналист Анастасия Изюмская о цензуре в русской службе новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте начнем разговор с информационных программ. Меня вот очень заинтересовало, как канал «Россия» освещал итоги выборов во Франции, явно отдавая предпочтение Сигален Руайяль, даже когда стало известно о победе Николя Саркози. Что интересного вы отметили?
Ну, я думаю, что, во-первых, освещение выборов во Франции будет, опять-таки, ключевой темой именно на канале «Россия» и в это воскресенье в программе «Вести недели». Тут, кстати говоря, очень многое объясняется пристрастностью главы ВГТРК Олега Добродеева, который, как известно, большой специалист по Франции. Эта тема такая ключевая. На канале «Россия» она доминирует активнее, чем на всех остальных российских каналах. Я это именно так объясняю. Я заметила вот какую особенность в информационных программах в День Победы 9 мая. Помимо того, что, конечно, это самый главный российский почитаемый праздник, в нем все равно нашлось место политики. И прежде всего, политики России с бывшими союзными республиками, а ныне, значит, странами СНГ и прибалтийскими странами, входящими уже в Евросоюз. Конечно, очень пристальное внимание отводилось в новостях ситуации вокруг бронзового солдата в Эстонии. Очень внимательно с прямыми включениями во всех выпусках показывали наши федеральные каналы Таллин, куда идут эстонцы, куда идут не эстонцы, куда идут русские, где возлагают цветы, как официально Таллин отмечает или не отмечает, что запрещает. И, конечно, так, скажем, довольно жестко выступали по-прежнему по отношению к политике эстонских властей и говорили о том, что вот 8 мая отмечал официальный Таллин День Победы, 9-го это уже русские люди, живущие в Эстонии, отмечали. Досталось и Украине. Ее сначала почти не показывали, но уже в вечерних вот выпусках и на канале России, и в программе «Время» показали, как в Киеве отмечали День Победы. Но досталось президенту Ющенко, который в своей поздравительной речи, ну, во всяком случае, такой акцент делали корреспонденты российских каналов, мы не знаем, как это было на самом деле, о том, что он опять пытался приравнять и участников националистической украинской армии, и ветеранов Великой Отечественной, воевавших во время Великой Отечественной, пытался примирить их и поздравлял и тех, и тех. И это, конечно, по мысли российских корреспондентов, в общем, негоже было. Почти не показали Грузию в День Победы, хотя мы знаем, что ветераны войны есть и в Грузии, и во всех остальных республиках. Грузия совсем мельком прошла, только я видела ее на одном из каналов, это был НТВ, но ни сюжета подробного из Тбилиси не было, хотя это всегда традиционно каждый год показывают страны, где много ветеранов. И показали, кстати говоря, из стран СНГ, даже не Казахстан не показывали, не Узбекистан, показали Таджикистан, Чечню из республик и только города России. На мой взгляд, вот это такая, в общем, наверное, отчасти новая политика у российских каналов.
Арина, было что-то еще любопытное в эфире в праздничный день 9 мая?
Если говорить о цифрах, о рейтингах, то по-прежнему в День Победы очень большое количество людей смотрят телевизор, и прежде всего они по традиции выбирают Первый канал. И прежде всего, в свою же очередь, они смотрят Парад Победы. Это больше половины населения страны, почти 60%, смотрят традиционно 9 мая Парад Победы на Красной площади. И вообще, фильмы, как правило, все те же самые. И, как правило, из года в год их по-прежнему смотрят люди и очень активно. И «В бой идут одни старики», и «Баллада о солдате», и «Офицеры». Все эти фильмы смотрят. Меньше в этом году смотрели концерт на Красной площади, и слава богу, мне кажется, потому что подбор артистов, которым, я знаю, занимался управделами президента Владимир Кожин, на мой взгляд, просто не то, что оставляет желание быть лучшим, а просто не выдерживает вообще никакой критики. Которые пели песни военных лет, я имею в виду, в основном молодые артисты. Ну и, пожалуй, я отмечу, что вот не было никаких знаковых премьер, а наиболее рейтинговая премьера этого года фильм «Остров» Павла Лунгина, который поставил канал «Россия» почему-то 9 мая, полностью провалился. В отличие от 7 января, когда рейтинги его зашкаливали, это было целое событие с точки зрения интереса аудитории. На этот раз, в День Победы, зритель его смотреть не стал. Но я думаю, что это оправдано, потому что совершенно не соответствовало тематике этого праздника.
Арина, а из развлекательных программ на этой неделе, попробую угадать, наверное, зрителей больше всего интересовал конкурс Евровидения.
Полуфинал Евровидения, который уже был в эфире, безусловно, заинтересовал зрителей. Он шел в прямом эфире Первого канала, несмотря на то, что, например, там не участвовала Россия, поскольку она автоматом выходила в финал. Внимание зрителей было очень высокое, судя по рейтингам. Это почти третья аудитория, несмотря на позднее время. И я думаю, что на следующей неделе можно будет сказать о том, что и внимание к финалу, который пройдет сегодня вечером в прямом эфире, поздним вечером, будет очень высоким.
Арина, и что интересного вы порекомендуете посмотреть на следующей неделе?
Насчет интересного сказать затрудняюсь, но есть одно событие, которое стоит проанонсировать. Уже с понедельника на канале НТВ, впервые вот в истории российского телевидения, поздний вечерний выпуск новостей перемещается на такое плавающее, совершенно неточное время в 22:45. Вот такую необычную линейку делают на НТВ. Теперь у них будет 3 сериальных линейки с понедельника по среду. Это тоже рекорд для российских каналов. В 22:45 будут выходить новости, затем будет выходить еще один сериал, а по четвергам ток-шоу Владимира Соловьева тоже перемещается, но будет выходить до новостей. Но помимо изменений временных, будут изменения и содержательные в новостях, потому что вот этот выпуск 22:45, он будет идти полчаса, его будет вести один ведущий, мужчина по очереди, это будут делать Алексей Пивоваров и Александр Яковенко, и в 7 часов они будут вести по-прежнему с девушками, парами. И говорят, что этот выпуск по содержанию должен радикально как-то отличаться от 7-часового выпуска. И что сами ведущие будут достаточно в свободной манере, без галстуков, в рубашках сидеть в эфире. Ну, то есть это некий эксперимент. Но надо посмотреть, как это все будет выглядеть. А главное, у меня есть ощущение, что здесь все-таки первично не форма новостей, а то, что Владимир Кулистиков озаботился рейтингами своего канала и именно сеткой. Мне очень бы не хотелось, чтобы после летнего сезона этот выпуск новостей вечерний вообще исчез из эфира. Такая опаска есть.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. 9 мая Владимир Путин отправился в беспрецедентное по своей продолжительности турне по Казахстану и Туркмении. Знаете ли вы, какие интересы Россия преследует в Центральной Азии? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Петербурга и Ульяновска.
В стратегическом плане это направление Пакистан, Афганистан. Во-первых, наркотическая угроза. Ну и там армия НАТО, это радары, которые пол России, наверное, просматривает.
Наверное, связано с космосом, потому что там полигон. А вообще Путин хочет наладить, наверное, отношения со всеми странами, познакомиться и переговоры вести.
Чтобы подальше к нам были враги потенциальные, правильно не отдавали и Кавказ. Потому что они все ближе, вот в Европе сейчас заставляют эти ракеты. И Украина тоже что-то свое кроит. А нам надо подальше отодвинуть их от нас. Рубежей-то. Те, которые всегда против нас. Они всегда это, кота в мешке держат, понимаешь, чтобы навредить. Видишь, Грузии, понимаешь, американцы подсовывают нам.
Ну, дружба, наверное, должна быть, какие-то торговые отношения. Прокачка газа, наверное, вот эти вот все дела энергетические. А Казахстана тем более. Ближе к нам почему-то, там, наверное, много русских живут, чтобы жили спокойно люди наши там.
Хлопок, наверное. Они же крупнейшие производители.
Все дела в этом районе, видимо, сводятся к энергетическим интересам. И к тому, что производители нефти и газа в тех регионах хотели бы направлять нефть и газ потребителям, минуя Россию. То есть проводить независимую политику от России, поскольку на этом они, видимо, теряют деньги из-за монополии российских газопроводов и нефтепроводов. Россия пытается их от этого остановить.
После того, как наши люди бежали в 90-е годы оттуда с семьями, все побросав, и живут здесь до сих пор в каких-то отшельных поселках, они не граждане России, и они не граждане тех стран. Они не могут получать медицинскую помощь. Я думаю, что это и должна быть главная боль президента. Его главная цель посещения этих стран.
У России вообще нет никаких интересов у нашего государства. Она вообще потеряла государственность и ничем не хочет заниматься, кроме с какими-то вверху личными интересами.
Ну там старый космодром наш, ну теперь вроде бы не наш.
Россия в Центральной Азии, как и везде, преследует свои империалистические интересы, пока ее не поставили в стойло западные страны. Прежде всего, Россия желала бы возрождения своего имперского величия. К счастью, ей это сейчас не по зубам. Закончится это тем, что она надорвется. Советский Союз, будучи гораздо более мощной державой, надорвался. Не надо, в общем-то, пытаться проглотить больше, чем пытается. А вообще Россия скоро развалится, как любая империя.
Никаких не преследует. У нас все есть, своего хватит.
Центральной Азии, защита границ наших, российских. Ну, потом нефть, чтобы цену устанавливать одинаковые на нефть, потому что тот же Иран, Ирак, цены диктовать миру.
Россия никакие цели там не преследует. Они могут преследовать какие-то цели по отношению к нам, а мы вряд ли.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Сергей Гогин. Радио «Свобода» итоги недели. В Соединенных Штатах на этой неделе встречали королеву Великобритании Елизавету II и ее супруга герцога Эдинбургского. О визите королевской четы в Америку рассказывает Ян Рунов.
Хотя американцы вели войну за независимость от английской монархии, полностью пуповину отрезать не удалось. Отношения между Соединенными Штатами и Англией напоминают отношения взрослых детей и престарелых родителей. Дети относятся к родителям и с долей иронии, но и с уважением. Это в полной мере продемонстрировал тот прием, который был оказан Елизавете. Президент Буш из уважения к этикету был вынужден впервые в жизни надеть белую бабочку под фрак и белый жилет. На банкете в Белом доме в честь королевы подавали все американское – гороховый суп, из рыбных блюд морской язык, из мясных седло барашка. Были также фрикасе из молодых овощей, отборные американские вина. Английскими были только сыры с салатом. Королева была вся в белом и в белых перчатках, которые не сняла даже во время обеда. Среди 132 гостей были бывшая первая леди Нэнси Рейган и скрипач Ицхак Перлман, который услаждал слух королевской четы и президентской. На столах стояли старинные серебряные канделябры, доставленные из Лондона. Президент Буш предложил выпить за англо-американскую дружбу, которая служит на благо обеим сторонам. Королева ответила: «Наше партнерство всегда связано с защитой демократии и с процветанием». Во время церемоний и речей президент Буш не обошелся без оговорок. Например, он сказал, что королева Елизавета встречалась с 10 американскими президентами и участвовала в праздновании 200-летия независимости Соединенных Штатов в 1700... Тут Буш прикусил язык и поправил себя в 1976 году. Потом выдержал паузу и с улыбкой произнес: «Королева посмотрела на меня так, как только мать может посмотреть на ребенка». После этого в одних американских газетах говорилось, что это была явная заготовка, но другие уверяли, что оговорка была случайной, как это часто бывает у президента Буша. Примечательно, что королева сама обыграла вольную или невольную ошибку Буша, когда в ответном тосте сказала: «Господин президент, может быть, мне следовало бы начать этот тост словами «Я была здесь в 1776 году, но я этого не сделаю». Во время шестидневного визита королева Великобритании впервые посетила бега Кентукки-Дебри, послушала ответы троих астронавтов, американца Уильямса и двоих россиян Юрчихина и Котова, об их работе и жизни на Международной космической станции, отдала дань памяти американских солдат, погибших во время Второй мировой войны, и устроила в честь президента Буша и первой леди ответный обед в посольстве Великобритании в Вашингтоне. Королева увезла с собой памятные подарки, среди которых фотография космоса, сделанная с орбитального телескопа Хаббла. Королевским визитом было отмечено 400-летие Джеймстауна, первого постоянного поселения англичан в Америке.
О визите Елизаветы II в Соединенные Штаты рассказывал Ян Рунов. Во второй половине программы мы вернемся к обсуждению главных событий недели, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Пэрис Хилтон, наследница миллиардного состояния, обожает сама ездить на автомобиле, причем частенько в нетрезвом состоянии. Ее неоднократно предупреждали, штрафовали, наконец подвергли аресту и освободили на поруки, лишив предварительно водительских прав. Но когда ей это не помогло и звезду так называемого реального шоу вновь остановили полицейские за очередное нарушение, Лос-Анджелесский Верховный суд вынес приговор – тюремное заключение сроком на 1.5 месяца. Похоже, на этот раз уже ничто не спасет неугомонную любительницу быстрой и пьяной езды от наказания. И она вины своей не отрицает. Правда, говорит, что полицейские к ней придираются. И что ее 2000-й голубой автомобиль «Бентли» так часто останавливают не потому, что она нарушает правила вождения, а потому, что это единственная возможность для полицейских с ней познакомиться и попытаться пригласить на свидание. «Меня останавливают не за то, что я что-то нарушила, а за то, что я – это я», – сказала 26-летняя Пэрис Хилтон. Ее адвокат уже дал знать суду, что собирается обжаловать приговор, который мисс Хилтон считает слишком жестоким и несправедливым. 25 мая 1957 года 5 человек собрались в Голливуде и основали так называемую «Академию грамзаписи». А через год, во время неформального обеда в небольшом ресторане, состоялось первое вручение премии Грэмми. Сегодня Академия насчитывает около 18 тысяч членов, а раздача ею золотых граммофонов считается главным музыкальным событием года. Во вторник президент Академии Нил Портнелл сообщил на пресс-конференции, что полувековой юбилей будет отмечаться в течение всего года серией грандиозных концертов, главный из которых состоится во время 50-й ежегодной церемонии Грэмми и будет транслироваться по телевидению компании CBS 10 февраля 2008 года. Номинации на Грэмми будут объявлены 6 декабря. Самые фанатичные поклонники были, оказывается, у фолк-блюзовой группы Grateful Dead. Они в буквальном смысле следовали по пятам своих кумиров, переезжая с рюкзаками и палатками из города в город во время гастролей группы. После смерти главного вокалиста и гитариста Grateful Dead Джерри Гарсия в 1995 году группа распалась. Поклонники выросли и из лохматых хиппи превратились в респектабельных профессионалов. Некоторые из них приехали на этой неделе на аукцион меморабилии Grateful Dead, устроенный их многолетним менеджером по гастролям Лоуренсом Шарклиффом. Его коллекция включала и знаменитую кремовую гитару Джерри Гарсия, которая ушла с молотка за $312 000. А всего на аукционе было продано меморабилии на $1 100 000. И последнее – Billboard. Здесь на первое место вышел новый альбом молодого исполнителя и автора песен в стиле R&B Нео. Его альбом называется «Because of You». А группа Maroon 5 в преддверии своего второго студийного альбома, который должен появиться в магазинах в конце мая, пока выпустила первый сингл, который сразу же стал лидером Билборда. Песня называется «Makes Me Wonder».
Группа Maroon 5 на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с политическими активистами из Самары о том, что происходит в городе накануне саммита ЕС-Россия, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Иранский народ не откажется от своих прав.
Сюрприза не произошло. Победителем президентской кампании является Николя Саркози.
Мы прятались под кроватью и слышали, как разваливался второй этаж нашего дома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Памятник. Мы сейчас его проведем паспортизацию, поставим на учет и будем его обслуживать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.